Вже вітаю в нашій студії гостя. Це Денис Поданчук, аналітик громадської організації «Громадський хаб», учасник робочої групи по створенню Міністерства у справах ветеранів, ще й член громадської ради волонтерів при Міністерстві оборони. Вже ви не є.
Член ради волонтерів при Міністерстві оборони. Доброго дня.
Доброго дня, пане Денисе. Вдячна вам. Я з кількох цифр, з вашого дозволу, почну. Перша з них – це, власне, майже 1 400 000 людей, які є отримувачами послуг. І вони, власне, кваліфікуються як ветерани. Як вираховувалась така цифра?
Позвольте, уточню. Цільова аудиторія, во-первых, на даний момент цільова аудиторія Міністерства ветеранів окончательно не утверждена. Предполагається, що в нее войдут 7-8 категорий. Возможно, больше, возможно, меньше. Посмотрим еще. Мы находимся в процессе. Из них участников боевых действий 427 715. Почти 130 тысяч особы с инвалидностью внаслідок війни. 191 880 члены семей загиблих, зниклих без вести. 472 809 это цивильные участники війни, колишні в'язні. 192 900 это ветераны військової служби. 1133 постраждали учасники Революції Гідності і 22 особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Тобто, то не є всі ветерани. Ну, условно їх можна називати і так, в принципі.
А от остання категорія дуже цікава, я теж бачила приблизний оцей перелік, я зрозуміла. Тобто, тут треба дивитися документи, але от приблизно з цих категорій людей, власне, була сформульована оця цифра. І друга цифра, яка мене зацікавила, 44 пільги і послуги. В моєму простому уявленні, як і, мабуть, в уявленні багатьох українців, йдеться про, не знаю, якісь разові виплати, якісь знижки для оплати комунальних послуг. Ви можете трошки нам розширити цей горизонт, що насправді є серед того переліку пільг і послуг, на які розраховують, які держава, очевидно, можливо, повинна надавати зараз ветеранам?
Пані Євгенія, якщо ви маєте час, я навіть можу вам їх зачитати всі.
Мені просто справді цікаво, тому що мені видається, ми навіть подекуди не знаємо, що просто мається на увазі під пільгами і послугами.
На самом деле, тут той же вопрос, понимаете? Система странно немного устроена на даний момент, порядка в ній не очень много. І как раз наша задача попробувати... Ну, для начала определиться с дефинициями, сделать так, чтобы система была построена более оптимально. Для этого действительно неплохо было бы понимать, какие вообще послуги и пильги есть, какие из них имеет смысл оставлять, какие там, на что нужно заменить. Это уже такой смысловой анализ, это не есть прямая задача моей подгруппы аналитики, но тем не менее. Так вот, среди них есть выплата разовой грошовой допомоги до 5 травня, призначення одноразової грошової допомоги, призначення та організація виплати регулярної додаткової матеріальної допомоги або пенсії. Це те, що відноситься до розділу грошова допомога та виплати. Є, наприклад, освіта, забезпечення права на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів.
Це бюджет виходить безкоштовно, правильно я розумію?
Так, це виходить безкоштовно. Ну, от давайте посмотримо, наприклад, на цю услугу. Ну, во-первых, скажу, что почти все, что я сейчас буду говорить, это, ну, скажем, в первом приближении, потому что мы не так давно начали работу по анализу всего происходящего в этой сфере. Нашей задачей является разобраться, как система устроена. Для этого мы проводим интервью с участниками, с, да позволено ли мне будет их назвать элементами системы. Вот, мы выстраиваем блок-схемы, описываем бизнес-процессы, составляем справочники, из которых потом появятся базы данных, и дай Боже, когда-нибудь у нас появится база знаний, и действительно поможет людям все это. Вот, пока мы детально описали только 3 процесса из 44, ну, не в... постараемся до конца мая, середины июня описать остальные, хотя бы в первом приближении. Так вот...
Про освіту,
так? Так от, наприклад, про освіту совершенно непонятно пока, насколько детально проработан вопрос финансирования державы этой послуги. Потому что, например, в Днепропетровске, вот, там есть центр допомоги учасникам АТО, вот, и там работает кроет центром Наталья Шулика, совершенно замечательный человек, ответственный, команду себе подобрала такую же. Вот, она мне рассказывает, Денис говорит, смотри, приходится у нас в Днепре эти вопросы решать непосредственно с ректорами, например. Вот, потому что...
Она приходит до них.
Да. Нет, не столько она, они в основном дают консультативные послуги, ну и помогают, конечно, людям в случае чего, если есть возможность. Там еще одна проблема в том, что право на цю освіту мают люди до 23 років. Вот таких участников, ну, скажем, участников АТО, участников боевых действий гораздо больше. Вот. Слава Богу, это же право имеют и члены их семей.
На вот, освіту також,
да,
правильно?
И сын ОБДшника, участника боевых действий, получается, приходит к ректору, или его отец договаривается, ну, как договаривается, я не имею в виду, что там есть какие-то коррупционные составляющие, нет, конечно.
Але це безпосередня пряма комунікація, ви маєте на увазі.
Да. Угу. От, наприклад, з пільгами на проїзд все гораздо проще. Показуєш корочку УБД, от, і нічого оформляти не треба. Огромну проблему составляє процедура оформлення самої послуги, самої пільги. Наприклад, для того, щоб оформити, ну, опять-таки, в тому же Дніпрі. Уверен, що це ж ситуація в остальних регіонах України. Для того, щоб оформити пільгу на комунальні послуги, ну вот людям с крепкими нервами, опять-таки цитируя Наталью, скажу, что есть люди, которые в мае начали этим заниматься до конца прошлого, мая прошлого года, и до конца года еще так и не оформили послугу на газ, потому что им приходится сначала идти в соцпомощь, там они собирают некоторое количество документов, а потом они ходят с этими документами по другим организациям, газ, вода, водоканал и так далее. И там им приходится сидеть в очередях, это все занимает огромное количество времени, все это, скажем так, неконструктивно, бессистемно, нефункционально, non-client-oriented, это не ориентировано на людей.
От ви зараз навіть на цьому етапі, пане Денисе, це проблема людей, чи тут, якщо б ми це, ну, у мене дуже проста така пропозиція, якщо це буде автоматизовано, умовно, якась єдина система, один раз зайшли, перевірили, внесли і видали умовно там у цю якусь форму на пільгу, це би спростило, чи все одно, якщо є людський фактор, він у нас станом на сьогодні все це гальмує? Бо, як ви кажете, навіть, в принципі, сам пакет документів вони нібито отримують оперативно, а далі... Іде от така історія з чергами тощо.
Ну, от нет другого способу, как по мне, улучшить ситуацию, кроме как все, что необходимо, что целесообразно автоматизировать, вот, построить удобные интерфейсы пользования, просто чтобы сделать так, чтобы людям было удобно. Для того, чтобы это сделать, ну, опять-таки, нужно для начала описать процесс. Не имеет смысла автоматизировать все подряд. Ну, вот совсем не имеет смысла. Это такая плохая затея, неумная затея.
И багато хто це пропонує, правда? Чи поки що ні?
Ну, коли хтось щось пропонує, то давайте в нього там спочатку спитаємо, скільки часу він витратив на підготовку цієї пропозиції. Ну, якщо це просто там just an idea, ну, йому це прийшло в голову, все понимают, что надо автоматизировать. Но для того, чтобы это сделать, нужно потратить огромное количество времени. Нужно понять, как система работает, где есть узкие места, где бутылочные горлышки, где противоречия в нормативно-правовых актах, где. Все это выявить. Выявить критические точки в этих процессах. И для начала их перестроить. Потому что автоматизировать плохой алгоритм не надо, неправильно. И, к сожалению, почти везде, где люди имеют возможность принять решение, ну, они делают это не всегда, скажем, добросовестно и пользуются возможностью. Вот если у меня, я подключу, я клиент Киевстара, если у меня заканчиваются деньги, ну вот, система вот там мне говорит, у вас там минус 1 или минус 2 гривны, и автоматом меня отключает. Но если бы это решение принимал человек, ну, естественно, он бы не удержался, чтобы там меня отключить, Славика не отключить, Петю отключить, там, а Степана там, Петровича не отключать вообще никогда, например.
А скільки відомств почасти задіяно, ну, або, не знаю, там, від, не знаю, 3 до 20, тому що я розумію явно, ну, по-перше, зараз ще немає єдиного конкретно націленого на ветеранів міністерства, та, яке зараз в процесі, власне, становлення, але от навіть зараз на етапі того, що для отримання тої чи іншої послуги або пільги, як багато цього розкидано, власне, функціоналу між міністерствами?
Да.
Можливо, на прикладі когда однієї я... послуг, яку ви вже встигли.
Когда я зайнявся цією темою, вот, я просто хотів допомогти хорошим людям, но, як сказано було в одній замечательной книге, в коробке оказалось не то, что написано на крышке. Я думал, что все устроено гораздо проще. Есть Минсоц, вот, есть Держслужба по справах ветеранів АТО, учасників АТО. Все оказалось гораздо сложнее.
Тобто не тільки момент... Міністерство соцполітики і навіть хай Міністерство оборони і оця Держслужба всіма трьома відомствами не обмежується?
Ні, звісно, ні. У нас є на даний момент 44 пільги та послуги. Вони регламентуються приблизно 176 нормативно-правовими актами. У нас во всей этой игре участвуют 32 центра відповідальності вищого рівня. І щоб ви себе понимали, один из них – это, например, Министерство обороны. Второй – СБУ. Третий – Министерство соцполитики. Четвертый – Министерство охраны здоровья. Ну, мы же все понимаем, что, что означает Министерство обороны или МОЗ. Это означает, что в данном случае, что есть множество департаментов, управлений, виделов, секторов, есть десятки, тысячи людей, которые всем этим занимаются. Между ними, ну, скажем, есть тысячи элементов системы, между которыми существует, мягко говоря, очень большое, но измеримое конечное число взаимосвязей. Вот. Регламентируется это зачастую противоречащими друг другу положениями тех или иных документов. Вот. И рассчитывать приходится, скажем, возникает вопрос, а почему система вообще работает? Ну, она работает, потому что...
Всупереч, да?
Да.
Вопреки.
Да, это очень странная ситуация, когда существуют отдельно правила, отдельно, собственно, реальность, в которой действительно происходит какая-то работа, и она происходит. Люди делают очень много всего. Ну, просто чтобы было нагляднее. Если мы возьмем только участников боевых действий, ветеранов и особ с инвалидностью, их будет на данный момент, по крайней мере, на две недели назад, 749 957. То есть почти 750 тысяч. Значит, у участников боевых действий 26 пильктопослуг, у инвалидов 28. Но из 26 и 28 у них 21 общая. Поэтому если мы возьмем 750 тысяч, умножим на 21 послугу, получим 15 749 тысяч 097 всего послуг для всех трех категорий, если они ими скористаются. А очень многие, многими пользуются. Просто представим себе, что каждая послуга – это как минимум несколько десятков операций, которые должны выполнять зачастую разные люди. Мы говорим про 15, про почти 16 миллионов послуг. Да, они однотипны, но это не означает, что есть какой-то список в каком-то месте, где каждый, кто получает эту послугу, он должен ее корректно оформить.
Угу.
Это означает, что где-то есть как минимум одна запись в какой-то одной базе данных. Кто-то ее делает. И это в самом лучшем случае. Шарообразный конь в вакууме. Такого не бывает. На самом деле все гораздо хуже. Это гигантское количество операций. Всего, если мы возьмем целевую аудиторию 1 415 801 человек, и они воспользуются своими послугами, это будет порядка 29 700, в общем, почти 30 миллионов услуг, пильктопослуг надо оформить, провести. А это гигантское количество операций. Огромное. Это десятки тысяч людей по всей стране этим занимаются. Они стараются каждый на своем месте, я, по крайней мере, на это надеюсь, делать это наилучшим образом.
Пане Денисе, трошки у нас не так багато лишається часу. Він, на жаль, от такий ефірний має особливість свою. Про гроші. Я спробую коректно ставити запитання, в разі чого поправляєте. Є якась така історія, що, наприклад, на от, не знаю, пільги для ЖКХ виділяються там енну суму грошей, і ними може розпоряджатися, я не знаю, тоді Міністерство соціальної політики. Є розуміння тут якось більш-менш все прозоро і чітко, що на цю послугу така-то сума відповідає таке-то відомство?
Анализ этого сектора вопросов мы еще не проводили. Угу. Можем вернуться к этому вопросу, полагаю, в конце мая, угу, в середине июня.
Тобто, в принципі, це теж має бути, да, аби зрозуміти, і скільки, очевидно, грошей із тих, що виділяють, такі справді використані. Тобто, ці процеси в майбутньому теж повинні бути осмислені.
Іначе ніяк. Іначе ніяк. Це обов'язково. Это будет сделано нами, нашей группой, другими людьми, неважно. Но если мы хотим, чтобы новая система была построена по-человечески, правильно, современно, то нет другого способа. Мы должны потратить много времени, детально, педантично, ретельно все выявить, описать, понять, где проблемы, нарисовать способы решения этих проблем. Мы называем это реинжиниринг бизнес-процессов. Вот. Ну и благодаря поддержке громадського середовища пушировать, лоббировать, проталкивать, заставлять делать так, чтобы эти изменения были узаконены. Потому что это корректные изменения. Они направлены на людей, чтобы людям было лучше.
Я думаю, що ми вже почули багато корисних цифр, багато інформації, аби навіть просто, мабуть, для себе зрозуміти, скільки роботи попереду ще є, і наскільки важливо враховувати всі ті дані, які вже громадськість, власне, оприлюднює. Я дуже вам дякую, пане Денисе. Денис Поданчук, аналітик громадської організації «Громадський хаб», учасник робочої групи по утворенню Міністерства у справах ветеранів.